Два часа тянулись, как бесконечная резиновая лента молитвы. Потом еще батюшка. «В смирении и терпении есть благодать, и да воздастся за это», — вещал поп. «Все так», — вдруг подумал я. «Но почему смириться должен именно я, или вот Настя, а не Циммерман и не Эраст? Если так раскинуть, я выхожу чуть ли не марксистом. Кстати, а они тут есть? Я бы пару идей, может, им подкинул. Впрочем, пусть сначала в силу войдут. Может быть, теперь они и не победят, а для меня работа поинтереснее найдется. А то, что я могу предложить что-то этому производственному миру, так и вовсе завораживает. Ведь тут и крепления вагонов ущербные, так что на них отдельный человек в каждом поезде требуется. И ступенек откидных нет. И много чего еще. Из церкви люди выходили чинно, словно у каждого было свое, строго отведенное место в невидимой табели о рангах. Несмотря на то, что самые статусные и богатые прихожане храма стояли ближе всего к алтарю, именно им надлежало покинуть службу первыми, а мы должны были их пропустить, и неважно, какой до этого была толкотня. Толпа простолюдинов услужливо сжалась, образуя живой коридор, по которому шурша дорогими тканями прошествовала знать. И лишь когда они скрылись на улице, наружу потянулась вереница всех иных. Мы с семьей выходили едва ли не самыми последними, что более чем красноречиво подчеркивало, кто мы тут, в этом городе. Есть, по крайней мере, теперь, когда не стало отца. Когда мы, наконец, вывалились из тяжелых, обитых медью дверей заводской церкви на паперть, я первым делом жадно вдохнул воздух. Внутри стоял такой густой, удушливый смрад от сотен потных тел перегара, дешевого воска и ладана, что у меня перед глазами плясали черные круги. Здесь на улице воздух был немногим чище. Фабричные трубы на горизонте, не отдыхающие даже в воскресенье, щедро приправляли небо сизой угольной гарью. Заводская церковь для того и строилась. Молись, кайся, а потом сразу в цех, грехи отрабатывать. Но после храмовой духоты и этот прокопченный ветерок казался живой водой. Мама торопливо крестилась на маковке куполов. Настя поправляла сползший платок, а я просто стоял, приходя в себя и разминая затекшие ноги. А потом матушка замерла, уставившись в одну точку. Я проследил за ее испуганным взглядом и увидел женщину, откровенно пугающе безобразную. И мама прям позеленела, смотря на тетку. Чего я еще не знаю о семье и о себе? Что за мадам? В этой мадам отталкивала практически все. В первую очередь ее давящая надменность. В иное время за такие взгляды из-под тяжелых век ей бы плюнули прямо под ноги. Женщина смотрела на всех свысока, как истинная хозяйка жизни, которой все вокруг кругом обязаны. А может, так оно и было. И если не все вокруг, то конкретно моя семья этой дамочке точно задолжала. Наше убогое жилище, пусть мы и не жили в тесной заводской казарме на нарах, как некоторые другие рабочие семьи, было съемным. Поначалу меня, человека с сознанием из другого времени, искренне удивляло, что за эту продуваемую всеми ветрами гнилую лачугу еще и платить нужно. Но так это и было. А эта мадам, очевидно, была нашей домовладелицей. Она была безобразна, патологически толстой. И полноту, и худобу нужно еще уметь носить. Обыгрывать. Полные дамы часто бывают весьма милыми, обаятельными, по-настоящему уютными и домашними. Но перед нами стояла настоящая Мегера, чья тучность казалась истинным физическим уродством, отражением ее внутренней алчной сути. Ее двойной, а то и тройной подбородок тяжело свисал на грудь, несмотря на то, что женщина несла свой нос по ветру, высоко и надменно задрав голову, словно нарочно, как только могла, возвышаясь над жалкой толпой. И все это монументальное тело было заковано в невероятно пышное и дорогое платье с тяжелыми шелковыми юбками. Наверное, один только подол этого одеяния стоил как несколько лет аренды всего нашего убогого жилища. «Матрона Адольфовна», — обреченно просипела моя мама, разом побледнев. Она произнесла это отчество с таким первобытным ужасом, словно подсознательно знала, что имя Адольф принадлежит истинному чудовищу. «Зверю, который в моем родном 20 веке стал воплощением изуверства и зла. Мама, пошли быстрее, сторонкой пройдем!» Испуганно дернула матушку за рукав моя сестра Настя, пытаясь утащить нас в спасительную толпу прихожан. Но было поздно. Этот грозный, необъятный постамент в шелках начал медленно разворачиваться в нашу сторону. Сложилось стойкое впечатление, что стой я чуть ближе, я бы непременно услышал ржавый скрип и грохот несмазанных шестеренок внутри этого огромного изваяния. Хищная плотоядная улыбка исказила ее лицо. Ухмыляясь, она властно и призывно махнула пухлой рукой, унизанной перстнями, в сторону моей оцепеневшей матери. «Мол, иди-ка сюда, милочка, я как раз собираюсь позавтракать. И кажется, сегодня в меню будешь ты. Нужно спасать своих женщин». Глава 13. Калуга. 8 мая 1887 года. Мать начала мелко дрожать. Ее глаза налились неподдельным страхом. «Да что происходит?» – тихо спросил я. «Да ведь у нас за 2 месяца не плачено», – шепотом прояснила обстоятельства Настя. «Если б Матрона Адольфовна не была такой ленивой, она бы уже давно пришла нас выселять. Острое, почти первобытное желание защитить своих женщин, свою семью, захватило меня целиком». В голове мелькнула мысль. «Будь здесь настоящий глава семейства, мать могла бы со спокойной усмешкой смотреть на эту Мегеру, зная, что муж, как это всегда и бывало, все решит и оградит их от любых неурядиц. Но отца рядом не было. Его не было совсем. Ну так поговорю с ней», — строго заявил я, стараясь, чтобы мой голос звучал абсолютно непоколебимо. «Да куды ж тебе?» — в отчаянии всплеснула руками мама. Но я уже взял инициативу в свои руки и решительно направился в сторону этой необъятной женщины, подошел к ней и вежливо поздоровался. Смотреть пришлось снизу вверх. Она была не только шире, но и заметно выше меня, едва ли не на целую голову. «Ишь, задохлика своего подослали», — поморщилась она. «Задолжали вы мне 7 рублей. Нечего тут разговаривать. Вертайте взад мои деньги или же вышвыривайтесь вон!» Рявкнула она, но при этом вдруг принялась рассматривать меня каким-то откровенно плотоядным взглядом. «Вертать взад!» «Да в такой зад!» Но я тактично не стал уточнять, а выдержал паузу, лихорадочно соображая, что же можно ей предложить. Настроена она была столь решительно, что в этот раз точно не поленилась бы дойти до нашего барака и самолично выгнать нас на улицу. К тому же неподалеку зыркал глазами знакомый мне околоточный. Тот, что спас в драке не столько меня, сколько тех, с кем я дрался. А мне позволил не довести дело до смертного греха. Благодарен ли я? Тот случай, когда не могу сказать спасибо. Ибо точно не от благих побуждений этот местный блюститель порядка разогнал шпану. Он внимательно наблюдал за происходящим, по всей видимости, готовый кинуться в бой, если я не то что действием, а даже дерзким взглядом оскорблю эту влиятельную особу. А ведь похож на отца своего. Вдруг протянула женщина, буквально поедая меня глазками. Места бы тебе немного прирастить, так и вовсе был бы вылитый он. По спине пробежал холодок. А я в это время нервно пытался сообразить. Интересно, какое нынче в России империи законодательство по совращению малолетних. Я же несовершеннолетний, так? Но, похоже, такого понятия, как такт или мораль, у этой дамочки не было в принципе. Нужно было срочно ломать ей сценарий. Достопочтенная госпожа, с глубоким уважением и трепетом страстно хотел бы выразить искреннее восхищение вашим нарядом. Елейным, безупречно выверенным тоном произнес я. Глаза женщины полезли на лоб. Вот только что они были словно две мелкие щелочки, заплывшие жиром, а теперь расширились так, что казалось вывалиться наружу. Вот это да. Ты где ж словам-то таким выучился? С явным недоумением и даже некоторой растерянностью спросила она. И теперь она смотрела на меня совершенно иначе. Наверное, пыталась рассмотреть во мне кого-то другого, а не того худого, пусть и долговязого парнишку, которым я сейчас являлся. Необычного парня лет 16. Хотя я догадывался, что мог бы выглядеть и постарше, если бы немного оброс мускулатурой, а не щеголял одними костями, обтянутыми кожей. Прошу простить, если смутил вас своей прямотой. Я изящно, почти по-придворному поклонился, не давая ей опомниться. Но не позволите ли поинтересоваться, какой выход столь милосердная и, несомненно, умная мадам может найти из сложившейся непростой ситуации с моей семьей? Я продолжал безбожно сыпать высокопарным слогом, наблюдая, как в ее голове с грохотом проворачиваются заржавевшие шестеренки. «Деньги мне нужны», — уже не так уверенно сбитая с толку моим тоном протянула она. «Тот инструмент, что твоя матушка мне передала, стоит...» «Кхм. Меньше, чем полгода проживания в предоставленном вам отдельном доме». Мне, конечно, стоило бы заметить в ответ, что этот ее отдельный дом мало чем отличается от худой собачьей конуры. Но я вовремя прикусил язык. Понимал, что ей такое не понравится, только взъерит. Зато мой слух мгновенно зацепился за главное. Инструменты отца. Это очень важно. Это может быть моя дорога к тому, чтобы не радоваться копейке, а быть сытым и содержать семью. Инструменты. Как же это важно для рабочего человека. Как для степняка конь. Как для священника святое писание. Как для императора. Его корона. Каждый уважающий себя мастер должен иметь свой инструмент. Это закон. И уж если мой отец, как я уже догадывался, был не из последних мастеровых на заводе, где теперь шпыняли его сына, то он должен был таким обзавестись. Но мать, когда давеча я принялся ее расспрашивать, лишь скорбно промолчала. И вот теперь я понял, почему. Она отдала самое ценное, чтобы нас не вышвырнули на улицу и просто не смогла признаться мне в этом. Может быть, у такой достопочтенной госпожи найдется то, чем я мог бы отработать долг. Отсрочить ли платеж или вовсе сделать нечто, что можно было бы оценить как полный возврат долга? Вежливо предложил я, продолжая убалтывать Матрону Адольфовну. И только когда слова слетели с губ, я с ужасом понял, что понять, то меня можно и иначе. Я то совершенно не воспринимал эту монументальную даму как женщину. Для меня она была изваянием, колоссом, словно бы искусственно выращенным гигантским грибом. По крайней мере, невероятных размеров шляпка на ее голове делала сходство абсолютным.
«Я могу что-то починить!»
«Если у меня будет инструмент, то, думаю, очень многое смогу», поспешно добавил я, пытаясь замять неловкость, пока ее фантазия не свернула не туда. Дамочка задумалась. «Если у тебя будет рабочий инструмент...»
«Господи, как же пошло это прозвучало!» «Я не боюсь мужчин!» «Я всегда в драку полезу, чтобы честь свою защитить».
Но тут я пасовал, вот ей-богу. Она еще раз окинула меня оценивающим взглядом. Затем посмотрела в сторону моей матери, которую Настя крепко держала за руку, словно для того, чтобы матушка в панике не рванула ко мне на выручку. Я тоже скосил глаза в их сторону. Лица моих родных женщин выражали не меньшее потрясение, чем лицо той гигантши, рядом с которой я стоял. Краем глаза я уже заметил стайку мальчишек, примерно моих сверстников, которые выглядывали из-за угла церковной ограды и о чем-то возбужденно шептались. Не хотелось даже представлять, что придумают воспаленные мозги пубертатных подростков.
А пожалуй, что и да. Наконец, тяжело изрекла Матрона Адольфовна. «Пойдем-ка, голубчик, со мной.
Калитка у меня совсем покосилась. Замок плохо в проушины входит. Да и по дому есть что подлатать. Справишься ли только?
Уж больно ты. Ну, там и поглядим. Я сейчас буду следом.
Только предупрежу матушку, что отправляюсь к вам», — сказал я. И, не давая домовладелице возможности возразить, решительно зашагал к маме. Мама хотела было что-то испуганно возразить, но я перебил ее и строго, к ее немалому удивлению, скороговоркой произнес: «Я пойду посмотрю. Может, получится что-то починить в счет долга. Если выйдет, то хорошо. Если нет, то хоть договорюсь об отсрочке». Не дав ей опомниться и даже начать меня отговаривать, я развернулся и поспешил за нашей необъятной домовладелицей. Дошли мы быстро. Дом, которым явно так гордилась эта женщина, находился недалеко от завода. И, собственно, от заводского храма. Как по мне, так это была просто достаточно большая, просторная деревянная изба. Хотя, судя по конструкции, имелся и второй этаж. Вернее, надстройка с одной комнатой под крышей. Добротно, крепко, но явно не царские хоромы. И даже не боярский терем, как она, вероятно, себе мнила. Вот калитка и ворота. «Их нужно починить», — властно указала женщина пухлой рукой. Тоном таким, словно бы уже давно наняла меня к себе в дворовые холопы. «Безусловно», — ответил я ровным, учтивым голосом. Именно так, как больше всего нравилось этой высокомерной особе. «Но сперва надо же нам договориться о том, чего стоит эта работа». Она смерила меня недовольным тяжелым взглядом. «Наверняка уже решила, что деваться мне все равно некуда. Так что условий ставить я не буду и обязан лишь с благодарностью исполнять ее волю». «Сделаешь это»,